микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 25 ноября, в этом выпуске.
Главное, что я вижу в этой организации, необходимость восстановления исторической памяти, которая прочитывается в контексте высоких нравственных идеалов.
В Верховном суде России началось рассмотрение иска Генеральной прокуратуры о ликвидации общества «Международный мемориал».
Вместо каждого адвоката, которого выбьют из этого дела, готовы прийти еще несколько. Но если выбьют талантовых, придет еще 5 человек. Если выбьют этих 5 человек, придет еще 25.
Еще один адвокат, обвиняемого в государственной измене, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, уехал из России, опасаясь уголовного преследования.
Весной было ощущение, как будто бы стараются за более короткий срок перевести больше техники. Сейчас, видимо, делают не торопясь, возможно, для того, чтобы скрыть массовость как раз переброски техники.
Расследовательская группа Central Intelligence Team указывает на признаки подготовки России военной операции против Украины. В Верховном суде России сегодня началось рассмотрение иска Генеральной прокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал», нарушающего, по ее мнению, Конституцию, закон об иностранных агентах и другие законы. У стен здания Верховного суда собралось множество людей, поддерживающих «Мемориал». Несколько человек, пытавшихся поднять плакаты, были задержаны. Видеосъемка в зале суда была запрещена. Среди претензий прокуроров значится и нарушение «Мемориалом» права россиян на свободное получение информации. Недоумение по этому поводу и по поводу ряда других претензий прокуратуры выразил выступивший на суде председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский.
Мне кажется странным, что вокруг иска Генеральной прокуратуры нет никакой конкретики. Там не охарактеризована сама организация. Хотел бы напомнить, что организация создавала Академия Александровна, в числе прочих, у меня в команде на участие. И сейчас ждем тот Сафар, который вот заканчивается. Кажется, что это имеет некоторое значение. Я хотел бы отметить, что в иске Генеральной прокуратуры отмечено, что она как бы выступает в защиту прав граждан на свободу получения информации. Это как раз было основное направление нашей деятельности, решение всех политиков. Добиваться свободу для граждан получения информации, а мы не боимся родственника. Такой перепрессированный вопрос. Эта работа продолжается до сегодняшнего дня. К сожалению, со стороны прокуратуры беспокоенность свободы доступа к информации тоже наблюдал. И вряд ли это нас на одну свободу доступа к информации очищает. Следующее, что мне кажется важным подчеркнуть, мы никогда не нарушали закон. Закон, к сожалению, написан так, что его невозможно точно интерпретировать. Постановление Конституционного суда, которое ссылается в иск Генеральной прокуратуры, отмечено, что международная организация не может быть признана иностранным агентом. Это точно цитата. Это отчетливо сформулировано. Это не действует при иностранной организации, потому что при иностранной организации там сказано отдельно. Тем не менее, когда нам было предъявлено это требование с Минюстом, затем подтверждено судом, мы это требование закон исполняли. Хотя по-прежнему, хотя суд не стал запрашивать Конституционного суда, толкование. Насколько Конституция согласна с таким толкованием странным, что международная организация зарегистрирована по российскому закону, как бы уже и не международная. Это какая-то странная дискриминация. Третье, что мне кажется странным, что действительно выдвигая обвинение по всем чем угодно, нарушение Конституции Российской Федерации, чтобы в создании которой принимали участие и представители «Мемориала», я не знаю, может быть, он применимый участие в политической деятельности. Естественно, никогда и в голове не было нарушать Конституцию. Ни одного конкретного материала, который мог привести к негативным материалам, прокуратура не упоминает. И это само по себе показывает, скажем так, абстрактность предъявляемой претензии. На этом основании ликвидировать организацию, которая столько лет помогает людям, мне кажется, несколько неверным.
Говорил председатель правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский. В ряде случаев участвующие в процессе прокуроры демонстрировали непонимание или, видимо, незнание базовых процессуальных норм. Вот что, в частности, произошло в самом начале процесса, когда к обвинению с вопросом обратилась адвокат «Мемориала» Мария Эйсмонт.
Что «Мемориал» систематически скрывалась информация о выполнении функции иностранного агента. Чем нарушено? Нормы международного правового качества. Вы точно. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Сколько открывается? Статья 10, сколько открывается? Следующий мой вопрос, чтобы, опять же, процессуально сэкономить время. Какой же касательно конвенции о правах ребенка, международного пакта о гражданских и политических правах и всеобщей декларации прав человека? Скажите, пожалуйста, является ли, с вашей точки зрения, общественная организация субъектом нарушения данных международных актов?
Говорила адвокат мемориала Мария Эйсман. Далее последовала довольно долгая пауза, после которой судья попыталась перейти к другим вопросам, но Мария Эйсман настояла на ответе. И вот какой ответ она получила от прокуроров. Оцените сами.
Субъект является, естественно, государством, но в целях обеспечения его функций по защите прав и свобод человека и гражданина, это приобретает непосредственное значение. Организация действовала без распространяла информацию без маркировки. Поэтому чем выразила.
Это весь ответ, да?
Фрагмент диалога адвоката мемориала Марии Эйсман с прокурорами на процессе о ликвидации Международного общества «Мемориал» в Верховном суде России. Мы, разумеется, продолжим следить за ходом процесса и рассказывать о его результатах. Вы слушаете «Время свободы». Во вторник в выпуске «Времени свободы» прозвучало интервью с адвокатом советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Евгением Смирновым, против которого адвокатская палата в Петербурге возбудила дисциплинарное производство по жалобе следователя ФСБ. Как выяснилось, последние несколько недель Евгений Смирнов находится в Грузии, как и другой адвокат Сафронова, признанный СМИ иноагентом Иван Павлов, против которого в России возбуждено уголовное дело по обвинению в разглашении данных предварительного следствия. Вот что рассказал мне сегодня Евгений Смирнов по поводу причин своего нежелания сейчас возвращаться в Россию. Буквально позавчера мы с вами разговаривали о возбуждении против вас дисциплинарного производства. Сейчас вы находитесь за пределами России. Был ли ваш отъезд вынужденным?
Хороший вопрос. Мой отъезд, да, был вынужденным. Он был вынужденным не из-за дисциплинарного производства, поскольку я выехал до того, как узнал, что оно появилось. Он скорее был связан с теми обстоятельствами, которые складывались вокруг меня, вокруг моих коллег на протяжении последних, наверное, 2 лет. Напомню, это возбуждение уголовного дела в отношении Ивана Павлова, моего ближайшего партнера, обыски у него, признание в связи команды 29 с нежелательной организацией и тот комплекс оперативно-розыскных мероприятий, который постоянно проводился в отношении меня. То есть это и посещение, мое отсутствие номеров гостиницы, досмотр вещей, которые я оставляю где-либо в камеру хранения, постоянное наружное наблюдение. И все это привело к тому, что мне просто потребуется сейчас время какое-то, чтобы немножко восстановиться, прийти в себя. Но я не эмигрировал окончательно в Грузию. Я сюда приехал временно и надеюсь в ближайшее время вернуться в Россию.
Какие обстоятельства могут заставить вас отказаться от того, чтобы вернуться в Российскую Федерацию?
Какие обстоятельства, если я вернусь и окажусь в местах лишения свободы, например, вот такие обстоятельства автоматически?
Конечно, от параллели вашего отъезда с отъездом Ивана Павлова относительно недавним никуда не уйти. Получается, что уже второй адвокат Ивана Сафронова из 5, если я не ошибаюсь, оказался за границей. Насколько теперь защита Ивана Сафронова будет обеспечена?
Наше место пришел наш коллега, адвокат Талантов. Он стал 6-м защитником. Он отлично вошел в работу. И, в принципе, пока вот мы команда защитников не чувствуем, что наши позиции как-то ослабели в этом деле.
Можно ожидать, что и на него будет оказываться давление, как и на вас, и Ивана Павлова.
Следователь Чебан направил кляузу на нашего коллегу в Министерство юстиции, чтобы оно обратило жалобу уже в палату. Будем смотреть, как будут развиваться эти события. Но тут на место каждого адвоката, которого выбьют из этого дела, готовы прийти еще несколько. Ну, если выбьют талантово, придет еще 5 человек. Если выбьют этих 5 человек, придется еще 25. Поэтому тут скорее давление на адвокатов в деле Ивана Сафронова больше похоже на выстрел себе в ногу.
Мы с вами затрагивали тему в наших предыдущих разговорах вообще функционирования адвокатского института и попыток властей сейчас его подмять под себя. Как вы считаете, это происходит, и в состоянии ли адвокаты противодействовать этому в нынешних условиях?
Конечно, это происходит. Разговоры, информацию об этих кулуарных разговорах Министерства юстиции и с руководством Федеральной палаты до нас, до простых адвокатов, тоже доходит. И, в принципе, существуют такие риски, что наше государство будет пытаться сделать российскую адвокатуру как белорусскую, чтобы присваивало и лишало статуса адвоката исключительно Министерство юстиции. И дисциплинарное производство разбирало также Министерство юстиции. Такие риски, конечно, есть, но пока адвокатская корпорация борется с этим. Дело Ивана Сафронова отличный пример. Я вот повторюсь, что больше 10 жалоб уже поступало в палаты на нас, и ни одного адвоката не привлекли никакой ответственности.
Говорил адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Евгений Смирнов. Из России уехал и бывший координатор признанного экстремистской организации петербургского штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова. Хотя ранее Фатьянова не раз говорила, что покидать страну не намерена даже в случае уголовного преследования. Вот как Ирина Фатьянова объяснила свое решение уехать.
Последний самый камень – это СИЗО, в которое отправили Лилию Чанышеву. Даже когда я узнала новость о том, что ее отправили в ВВС, я была уверена, что будет домашний арест. И у меня были некоторые иллюзии, что в такой патриархальной стране, как Россия, человек женского пола и так далее, но все-таки как-то более лояльно относится. А здесь все-таки срок серьезный, 6-10 лет, и отправление в СИЗО говорит о том, что каким-то условным сроком это вряд ли может закончиться. Поэтому после того, как ее отправили в СИЗО, я, собственно, несколько дней подумала и быстро уехала. У меня изначально была какая-то красная линия, когда я приходила работать в штаб, я была готова, самое простое, к чему были готовы все, приходя на такую работу, это допросы, обыски, какое-то уголовное дело, которое может закончиться условным сроком, например, или штрафом и так далее. Но с каждым месяцем, особенно после того, как отравили Алексея, такая красная линия, она у меня отодвигалась все дальше и дальше. Когда я участвовала в выборах, понятно, что там было либо все, либо ничего. И оставаясь, я понимала, что это может закончиться уголовным сроком. И в этом случае для меня это было адекватной ценой. Просто речь тогда не шла про такие долгие сроки. Одно дело это 1-3 года, но в крайнем случае 5. Другое дело 6-10 лет. У меня все-таки взрослые родители. А сидеть по экстремистской статье в колонии такое время, вероятность есть, что я могу их потом выйти и не увидеть. А находиться все-таки за границей в этом случае для меня более адекватный вариант, тем более, что сейчас нет выборов, и такое просто ровное время, выборы будут совсем не скоро. Поэтому в этом случае для меня, да, это стало поворотным моментом. У моей красной линии была 6-10 лет. Просто казалось, что такие посадки начнутся совсем не скоро, и они начнутся тогда, когда какой-то политик перейдет дорогу каким-то своим конкретным действиям. Оказалось, что после выборов многие рассчитывали на какое-то спокойное время, но стали гайки окончательно закручивать, воспользовались ситуацией. И вот поэтому я так и решила. У меня был самой собой торг некоторый. То есть я думала, нет, я в другой ситуации. Я пришла работать в штаб всего за год до закрытия. У истоков не стояла, не была тогда активным волонтером или что-то такое. Но материалы дела, которые где-то фигурируют в социальных сетях, в СМИ, они говорят о том, что все дело построено, по сути, на доносе нескольких стукачей, так называемых, или там допросов, где они брали 51-ю статью, и преступной деятельностью называется просто участие в выборах. Или организация массовых мероприятий, в том числе даже разрешенных, которые были на протяжении всей деятельности штабов. Но чтобы слепить такой материал, ничего особенно не требуется. Можно сделать Ctrl-C, Ctrl-V фамилию любого координатора из решения Московского суда по признанию экстремистской организации. Я в любом случае все, что смогу сделать, находясь за границей, буду делать, безусловно. Буду писать о петербургской политике, буду участвовать в общественных политических проектах, где это возможно делать дистанционно. Буду помогать людям, которые из меня подписи оставляли. Буду участвовать в судах дальше, пусть и дистанционно, по доверенности, по выборам, которые были фальсифицированы в Петербурге и так далее. Жители ко мне обращаются, пишут с проблемами там, где я смогу помочь. Там помогу и буду, конечно, все это освещать. Другое дело, что занимаюсь заниматься публичной политикой, быть полноценным публичным политиком, находясь за границей, достаточно сложно. Во-первых, на некоторые вещи у меня просто не будет морального права призывать выходить на улицы или что-то такое. Но, на мой взгляд, это я для себя поставила такую отметку, что, наверное, я не имею на это морального права. И в любом случае, через какое-то время ты немного теряешь связь с действительностью, не понимаешь, что происходит тут на земле, и читаешь об этом только в новостях. Это немного искаженная картинка. Лично про себя я могу сказать, мне не кажется, что я сломалась. У меня много мотивации, сил и веры в хорошее, и я ничем не истребить. Просто сейчас такие обстоятельства для моих близких, мое сидение в тюрьме 6 лет и больше ничего не даст. И для людей, которые являются моими сторонниками или были волонтерами на моей компании, это тоже ничего не даст. Это такое стратегическое отступление, пусть и очень больное, пусть и очень не хотелось. Это, правда, было очень сложное решение.
Говорила бывший координатор петербургского штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Эффективность молнупиравира оценивается в 50%, паксловида в 90%. Эти лекарства были созданы во многом благодаря опыту, полученному в процессе поиска средств борьбы с вирусом иммунодефицита человека.
Как ожидается, в США уже в ближайшее время будет официально одобрено применение двух лекарств от COVID-19. Но об этом чуть позже, а сейчас еще к одной постоянной теме наших выпусков в последние недели. По-прежнему широко обсуждается концентрация российских войск на границе с Украиной и предположение, что Россия готовит масштабную агрессию против Украины в начале будущего года. Напомню, что массовая переброска российских войск на российско-украинскую границу наблюдалась и в апреле этого года, но все закончилось их отводом через несколько недель. В этот раз, отмечает основатель расследовательской группы CIT, Руслан Левиев, есть признаки того, что Россия действительно готовит крупную военную операцию против Украины. Он подчеркивает, однако, что однозначный вывод об этом делать пока рано.
Весной было ощущение, как будто бы стараются за более короткий срок перевести больше техники. Сейчас, видимо, делают не торопясь, возможно, для того, чтобы скрыть массовость как раз переброски техники. Это первый момент. Второй момент – это, конечно же, показушность. Если весной было полное ощущение, что Минобороны России старается максимально открыто перевести технику. Нарочито везли колонны с техникой сквозь города, выгружались открыто буквально при всех людях на железнодорожных станциях с танками. Когда иностранные журналисты приезжали к полигону, лагерю в Погоново под Воронежем, никоим образом не препятствовали съемками, даже когда журналисты буквально вплотную подходили к полевому лагерю. Тогда чувствовалась такая вот нарочитость. Сейчас чувствуется, как наоборот пытается более скрытно все сделать. Мы видели видеозаписи, как, например, колонны с дороги сворачивают в поля, там, где их никто не может увидеть. Эти кадры выглядели пугающе. Сам темп, он замедлился, то есть технику стаскивают много, но за счет того, что темпа меньше, получается такое ощущение, как будто бы и техники меньше. Хотя, на самом деле, уже в Кремле мы полагаем, что количество техники стянутые превысит размеры весенние. В нашем материале мы там привели и вагон-товарняк, который везет взрывчатые материалы, то есть фактически боеприпасы. Подобные вагоны весной мы не отмечали, не находили. Это не говорит о том, что их точно не было, но, по крайней мере, мы весной их не находили. Обычно, когда другие аналитики оценивают, что за вот это перемещение войск, это просто показушный жест или подготовка к реальным боевым действиям, они используют момент как главный критерий. Если перевозят только технику, то явно это просто жест, попытка запугать. А если перевозят еще и боеприпасы, с чем воевать, тогда это уже больше похоже на подготовку к войне. И в данном случае перевозку боеприпасов мы видим. Хотя, конечно же, это не является таким безусловным фактором того, что это точно признак войны. Это в том числе могут быть боеприпасы, там, не знаю, для стрельбы, на учениях, условно говоря. Или мы видим еще другие уникальные особенности, например, танков, которые везут в Крым. Они все оборудованы такими приспособлениями, как мы их называем, курятник. Это такие железные приспособления, установленные на башню танка, которые призваны защищать танк от поражения противотанковыми снарядами, такими как из комплекса «Джавелин», например. Любой гражданский человек может получить справку по конкретному вагону, конкретному поезду, если он знает его номер. Эта система создана специально для грузоотправителей и грузополучателей, чтобы они могли понимать, где сейчас находится их груз, или груз, который к ним отправили, и они его ждут. и тем самым строить свою логистику. Такая система используется многими крупными промышленными предприятиями, и поэтому она очень важна. Она явно не закроется из-за нас в будущем, потому что на нее завязана промышленность России. Сервис официальный, абсолютно легальный. Это не какие-то там пробивы, не какие-то там сливы. Мы никого не подкупаем для этих справок. Мы берем официальные, абсолютно легальные справки из этого сервиса. У нас есть некоторые ощущения, которые мы, к сожалению, не можем доказать, потому что это пока просто ощущение, что, видимо, государственные спецслужбы России, там, либо ФСБ, либо Минобороны, заметила вот такой способ новый расследований и отслеживания перемещения воинской техники. Причем он доступен вообще для всех. Будь то западный разведчик или какой-то там блогер из какого-нибудь там Иванова, из деревни России. Он абсолютно доступен для всех. Любой может отслеживать перемещение воинской техники, не имея каких-то там специальных познаний. И есть ощущение, что по некоторым станциям, особенно чувствительным, государственные спецслужбы начали противодействовать подобным расследованиям. Например, есть станции тупиковые, и они находятся вблизи границы России и Украины. Например, станция Клинцы и Кантомировка. По обеим этим станциям у нас есть видеозаписи, снятые с земли, где видны танки, выгруженные прямо на этих станциях. То есть мы видим туда прибытие массовой техники. Соответственно, мы понимаем, что технику свозят массово. Мы пытаемся запросить определенный формат справку. Справка называется «Наличие поездов на станции». В ответ на такой запрос тебе всегда приходит спустя какое-то время, какие поезда сейчас находятся на станции, откуда они приехали, куда они следуют, какие поезда ожидаются. И впервые в нашей практике мы начали получать по этим двум станциям, Клинцы и Кантомировка, ответ всегда «Нет информации» или «Нет ответа», «Ошибка», что, в принципе, нонсенс для системы РЖД. И некоторые другие наши коллеги, которые связаны с РЖД и с этими системами, которые в другой тематике используют эти справки, для них подобный ответ тоже был удивительным и необычным. Они тоже удивились, типа, ничего себе, как откуда такое может быть, это вообще мы с таким впервые сталкиваемся.
Говорил основатель расследовательской группы Central Intelligence Team Руслан Левиев. Вы слушаете «Время свободы». Американские федеральные медицинские власти в течение ближайших недель могут одобрить два новых лекарства от COVID-19, созданных американскими фармацевтическими компаниями. Некоторые эксперты надеются, что появление двух доступных и сравнительно недорогих лекарств поможет положить конец пандемии коронавируса. Другие более сдержанно оценивают перспективы новых препаратов, но все сходятся в том, что если эти лекарства будут одобрены, то появится возможность заметно снизить смертность от коронавируса. Тему продолжает наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Используемые сейчас для лечения препараты ремдесивир и моноклональные антитела вводятся в виде инъекций под наблюдением врача. Это длительная процедура, проводимая в лечебных учреждениях. Препараты молнупиравир, разработанные фирмой Merck, и Paxlovid, созданные фирмой Pfizer, принимаются в виде таблеток или капсул. Их эффективность во время клинических испытаний была столь очевидной, что обе компании досрочно прекратили испытания в контрольных группах, где применялось плацебо. Эффективность молнупиравира оценивается в 50%, Паксловида в 90%. Эти лекарства были созданы в кратчайшие сроки во многом благодаря опыту, полученному в процессе поиска средств борьбы с вирусом иммунодефицита человека, вызывающего СПИД, говорит биофизик, заслуженный профессор Бостонского университета Максим Франк Каменецкий.
Тогда били по узким местам вируса, когда он размножается, у него есть те или иные узкие места, их нашли, по ним стали бить с помощью разработанных лекарств, и в результате фактически эпидемия СПИДа была побеждена в середине 90-х годов. Теперь применили очень похожий подход. Мерковское лекарство работает на уровне размножения генетического материала вируса, то есть РНК, при этом размножение вносит многочисленные ошибки. И получающиеся при этом РНК, молекулы РНК, не способны уже выполнять свою функцию заражать людей. А второе лекарство Pfizer, оно основано на том, что у РНК-овых вирусов есть такая особенность, что у них белки синтезируются не в виде сразу молекулы белка, как обычно в клетке происходит, а они синтезируются в виде длинных полипептидных последовательностей, которые надо потом разрезать при помощи ферментов, которые называются протеазы, на более короткие фрагменты, каждый из которых уже есть белок. Это и является ахиллесовой пятой в отношении лекарств, потому что если этот протеазу специфическую заингибировать с помощью какого-то специальной маленькой молекулы, которую вот разработали, то вирус не может образоваться окончательно. И это приводит к терминации инфекции. Все лекарства против вируса всегда, их особенность состоит в том, что их надо применять рано, когда инфекция только-только начинается, когда появляются первые симптомы, и окно закрывается через несколько дней, это window of opportunity. И это проблема для всех лекарств. Но в отношении этих новых лекарств это меньшая проблема, потому что эти лекарства – это просто таблетки. Это малые молекулы, это не какие-то там большие молекулы антител, это малые молекулы, просто химические соединения, которые, как любые лекарства, которые мы принимаем, в виде таблеток. Этот курс надо пройти, скажем, 5 дней. Если у тебя появились симптомы и если ты оказался позитив.
Именно по этой причине новые лекарства вряд ли станут инструментом победы над пандемией.
Здесь есть одно «но». Надо это делать очень быстро. Для этого нужна хорошо отработанная система. Когда человек, который проснулся утром и почувствовал себя неважно, подозревает, что, может быть, у него корона, он должен сделать тест. Тест должен быть достаточно дешевый, чтобы он не думал, что он разорится, потому что, скорее всего, тест придет негативный. Это должен надежно быть тест, но достаточно быстрый. Он должен получить ответ, и дальше он должен получить лекарство. Это требует оперативности и хорошо отработанной системы тестирования и всей медицинской практики. Где это есть, где-то этого нет, и насколько это будет эффективно, как быстро это удастся наладить эффективно, я не знаю. Говорят даже о том, чтобы люди имели возможность профилактически принимать эти лекарства. Например, если они где-то были на каком-то мероприятии, потом оказалось, что один из участников оказался позитив в отношении ковида, то все, кто контактирует с ним, могут начать на всякий случай принимать этот курс, он недорогой. Может быть, так можно будет организовать. Я не знаю, это не тривиальная вещь, потому что это возможность кратковременная.
Специалистов беспокоит еще одна потенциальная проблема. Наличие лекарственных средств от ковида может внушить ложное чувство безопасности тем, кто не вакцинирован. От заражения оберегает только вакцина, неустанно предупреждают врачи. По предварительным данным, курс лечения этими лекарствами в Соединенных Штатах обойдется в $700. Несмотря на то, что они пока не одобрены Федеральным агентством по контролю за лекарственными препаратами, правительство США уже сделало заказы на покупку лекарств для 12 миллионов пациентов. И Merck и Pfizer заключили соглашение с неправительственными организациями, которые будут распространять эти лекарства, выпущенные по лицензии, в более чем 100 странах с низкими доходами. Там стоимость лечения составит $20. Первой страной, где уже одобрен молнупиравир, производимый фирмой Merck, стала Великобритания.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».